Привет, рефлексирующие кинолюбы. Мы сегодня после вчерашнего кинопросмотра Дэвида Линча фильма, и сегодня будем обсуждать его фильм «Шоссе в никуда», в частности. Но тут я сразу могу сделать оговорочку, что если вы не смотрели так же, как и мы с Юрой, до вчерашнего дня Дэвида Линча,
вот не обязательно было рассказывать секретик.
Так наоборот, я думаю...
Может, мы вообще линчеведы, знаешь, такие со стажем.
Ну, нет, я к тому, что... Я не к тому, что мы неопытные или еще что-то.
Это... Да мы очень опытные.
Я наоборот к тому, что я для себя, например, Линча как раз-таки открыла. Ну, потому что я много слышала, но я как-то у меня не было повода смотреть «Твин Пикс», например, тем более самостоятельно, в одиночестве. Ну, и я думаю, что он не для самостоятельного просмотра, если честно.
Да, мне кажется, это нужно смотреть, во-первых, в большом зале,
да.
И чтобы потом можно было поговорить с кем-то.
Ну, так вот, я действительно открыла для себя Линча. Ну, потому что то, что я раньше о нем слышала, от других людей впечатление о Линче, что ну, это вот, это какая-то хрень, это, ну, что-то такое, там, кровь, месиво, насилие, хаос, что-то там непонятно, что вообще к чему. Ну, и понятно, что эти фильмы... В итоге досматривают, я так понимаю, не массовый зритель, а интеллектуалы или те, кто имеет какую-то сноровку, или прямо любители кино, те, кто ценит какую-то такую эстетику определенную или смысл и так далее. И сегодня мы разберем его фильмы как раз на примере даже такого сложного фильма. Ну, точнее как, сложного в том плане, что он действительно сложно сделан.
Ты знаешь, что я по этому поводу хочу сразу отметить? Я когда смотрел, у меня в какой-то момент было опасение, я думаю, вот столько странных деталей, и будет очень обидно, если эти детали не разъяснятся. А у меня был в какой-то момент, где-то первый, третий, я допускал это, что, возможно, он просто это наворотил... Непонятно зачем, для красоты,
ну,
для
интриги. Ну да, и тем более вокруг Линча еще такая репутация. Вот я смотрела интервью с ним сейчас, как раз перед записью, и читала различные впечатления о работе с ним, тех, кто режиссер, ну не режиссеры, а актеры. И они выстраивают вокруг них его миф интуита. Ну, то есть человек, который максимально интуитивный, вот они говорят, ну, что-то он зашел в трейлер, там, помедитировал, вышел, у меня идея. Давайте ее быстренько реализовывать. Но все равно, глядя на то, что сам Линч говорит, он технолог. Ну, а тут опять же...
Одно другому не мешает.
Да, он допускает некую случайность, элемент случайности, в этом смысле он и говорит про открытость, то есть будьте открытыми. Не думайте, что вы закончили. И не думайте, что то, что вы видите, все, это готово. Выйдите из себя условно. Ну, и он, конечно, почему-то так активно рекламирует. Я уж не знаю, почему у него акцентуация на этих трансцендентных медитациях. Он так, знаешь, как будто бы ему проплатили за рекламу.
Ну, у каждого творца есть какие-то свои фишки, свои приемы.
Он, я так поняла, что для него медитация – это действительно такой способ размыкания. Он, видимо, нашел какую-то технологию, как самого себя разомкнуть, и именно поэтому он ее как пилюлю и рекламирует. Но это как бы неплохо, не хорошо, но просто такая странная особенность. Я впервые вижу такую ангажированность, когда он сделал тур для того, чтобы рассказывать про медитацию. Но это довольно-таки нетипичное поведение, особенно для режиссера. Интересно. И в этом смысле, про что мы говорили...
Так вот, я что хотел сказать. Где-то, наверное, даже не на треть фильма Вот, мне хватило этих опасений, но потом в какой-то момент, я даже могу сказать, какой это был момент, когда подмена в тюрьме произошла. Вот, и я как-то сразу собрался, потому что мне стало понятно, что тут есть очень четкий замысел. И вот с этого момента вообще все, что в фильме происходило, все начало выстраиваться. И у меня к концу было совершенно законченное, четкое понимание этого фильма. И поэтому, когда мы закончили просмотр, и некоторые стали говорить, что было ничего непонятно, и была какая-то чушь, меня это удивило. Как можно вообще было не понять?
Ну,
то, что так,
Юра
в общем...
здесь утрирует.
Ну, конечно.
Он понимает, что другие, как правило, не понимают, и на этом фоне выделяется. Но здесь тоже интересный момент с сюжетом. Но поскольку здесь важно учитывать, если вы видели фильм или не видели, и ремарка в сторону, прежде чем слушать, например, тот же наш разбор, если вы вдруг начали слушать и не посмотрели фильм, то лучше, наверное, поставьте на паузу и посмотрите фильм, потому что, ну, сюжет пересказывать довольно сложно, можно, но...
Я думаю, мы его и не будем пересказывать.
Да, у Линча не линейно и не, ну, скажем так, нет такой задачи для того, чтобы, видимо, сюжет пересказывали. Потому что у меня четкое впечатление сложилось, что Линч делает специально, нарушает хронологию. Ну, там у него еще несколько задач, об этих мы поговорим. Но одна из – это для того, чтобы как раз человек рассказывал не фильм, не пересказывал сюжет. Вот часто люди увлекаются тем, что когда у них спрашиваешь о впечатлениях или об интерпретации фильма, они просто пересказывают, что было в фильме. Но как раз фильмы Линча, загвоздка в том, что их не перескажешь, и ты как бы вынужден, он вынуждает тебя говорить о фильме, но говорить иначе, говорить не о сюжете, а говорить о смысле. Ну, если ты там понял, ну или даже если ты не понял, ты все равно что-то сможешь сказать, но ты уже не будешь пересказывать, а ты создашь новый текст свой.
Ну вот, очень хорошо можно проиллюстрировать все приемы, о которых мы говорили в других подкастах при интерпретации этого фильма. Например, название «Шоссе в никуда». Если кто смотрел фильм, то подтвердит, что шоссе в этом фильме особой роли не играет. Его там показывают несколько раз, но ни основные действия не происходят на шоссе. Вообще тема дороги, тема пути, ну, только в самые, наверное, последние минуты как-то раскрывается. Потому что, да, там есть перемещения, но на них нет акцента. А может быть, две сцены всего в фильме, где шоссе хоть какую-то роль играет. В принципе, не совсем понятно, почему тогда так надо называть этот фильм «Шоссе в никуда», да, где там из 2 часов 14 минут 4 минуты,
5,
да, происходит на шоссе, все остальное происходит в других местах. Это в данном случае реально один из ключей. И не случайно именно в конце Линч акцентирует внимание на шоссе с тем, чтобы подчеркнуть идею свою. Дальше. Следующая зацепка. И, кстати, опять же, у Линча это очень хорошо видно, что первая же фраза фильма имеет какое-то глубоко концептуальное значение. Если вы помните, первая фраза фильма такая: «Дик Лорант мертв». Герой подходит к домофону, и когда он нажимает на кнопку, то там кто-то говорит эту фразу: «Дик Лорант мертв». Причем непонятно кто. Он смотрит, и там никого нет. И где-то, наверное, первую половину фильма мы даже не знаем, кто такой Дик Лорант. Но, опять же, как мы увидим дальше, это действительно ключевая фигура фильма. Может быть, я вот даже переосмыслил, еще подумал, может быть, это вообще главный герой фильма. Так же, как в фильме «Большой Лебовский», когда я смотрел и разбирал его в онлайн-киноклубе, меня поразило, когда я понял, что... Ты смотрел «Большой Лебовский»?
Да,
мы вместе
смотрели.
И разбирали. Что на самом деле «Большой Лебовский» — это не тот герой, про которого все думают.
Да,
что «Большой
там
Лебовский» — это
Лебовский,
его двойник, однофамилец. Так и здесь. Вот так вот, если проанализировать вообще все, что в этом фильме происходит, то кажется, что Дик Лорант это более важная фигура, нежели два как бы главных героя, которые там, инверсия которых происходит в середине фильма. Вот, это все накапливается. То есть ты задаешь себе вопрос, почему «Шоссе в никуда»? Этот вопрос кладется в ящичек. Ящичек задвигается временно. Понятно, что не нужно смотреть и ломать голову, почему «Шоссе в никуда» или кто такой Дик Лорант. Не нужно. Линч очень дружественный режиссер к зрителю, к внимательному зрителю. Все загадки, которые он загадывает, он сам и разгадывает. Не нужно.
Да, поэтому я тоже ждала концовку. Опять же, пометуя о нашем принципе, что смотрите до конца, там будут ответы. Если у вас есть вопросы в начале фильма или вы в середине не понимаете вообще к чему, смотрите до конца, там все будет понятно.
Ну, это, кстати, был как раз тот случай, когда где-то, наверное, на втором часу я уже знал примерно, чем кончится фильм.
Ну да, там.
Потому что когда ты понимаешь логику
автора, да.
Там единственное, только у меня были два варианта: пессимистический и оптимистический. Но сыграл пессимистический вариант. Итак, вот у нас есть зацепка за две вещи: это первая фраза и название. Дальше начинают развертываться события. События у Линча загадочные, но. Я думаю, что, в принципе, где-то первые полчаса фильма вообще можно пропустить, потому что там идет экспозиция, ну, где-то, наверное, первые минут 10-15 идет экспозиция, идет юмор, кстати, очень классный юмор, сцена с полицейскими, вообще сцены с полицейскими все строго юмористические. В этом фильме это тоже не случайно, я потом уже в конце, ближе к концу я задал себе вопрос, почему так назойливо очень много... образов полицейских, при том, что
они,
опять же, кто смотрел
такие...
фильм, они ни хрена, они вообще ничего не делают, в принципе, да, ничего не делают.
Они приезжают на место, ну, точнее, не на место преступления, а там по сюжету вызывает в первой новелле, там, семейная пара детективов. Их там снимают на ночью, когда они спят, на камеру, и подкидывают потом кассету с этой записью, они, мол, вызывают детектив, ну, мол, разберитесь, что вообще происходит,
да,
что у нас
дальше...
дома... Нас кто-то снимает, пока мы спим.
Такие, значит, диалоги чисто комедийные. Это спальня? Да.
То есть вы здесь спите?
То есть это комната, в которой вы спите. Ну, они так мнутся. Ну да, мы тут спим.
А других
комнат других у вас спальня, нет. А другие спальни есть.
Да, да.
И так далее. То есть они...
Ну, не выполняют свою функцию.
Они потоптались. А, и говорит, у вас есть сигнализация? Да, но мы ею не пользуемся.
А вы пользуетесь.
А
потом.
Спасибо.
Это наша работа.
Это наша работа, да, они уехали. Вот. То есть идет какая-то разминка, разгонка, да. И, собственно, фильм, наверное, начинается реально такое... движение фильма начинается со странной сцены на вечеринке.
Да, на вечеринке.
Где к герою подходит необычного вида человек. И происходит странный диалог. Человек утверждает, что... он сейчас находится дома у героя, при том, что он реально находится вроде не дома, и он предлагает позвонить, герой звонит домой, и там отвечает тот самый человек, который сейчас стоит перед ним. Это как бы такое первое реально странное место в фильме, потому что, ну да, ну скорее первое странное место это Дик Лорант мертв, но к тому времени уже забылось, это
да,
прошло минут 15-20, и вот такой вот удар. Как может быть так, что ты разговариваешь с человеком, и он в этот момент находится у тебя дома?
Ну да, и начинаются всякие версии в духе, это сон, или это воспоминание, или это галлюцинация, или это еще что-то.
Но даже если это сон, воспоминание и галлюцинация, в пространстве фильма это что-то должно
означать. Да, кстати, в интервью Линча спрашивают, скажите, а в чем разница между грезой и сном? Он такой... отвечает, ну там в одном случае вы спите, а в другом нет. Такой холод просто. Шутканул.
Типично. Вот. И, значит, я описываю свое состояние, вот не знаю, с твоим совпадает или нет. Вот в этот момент, я этот эпизод я уже видел. Это единственное вообще, что я видел из Линча, потому что в одной из лекций наш друг Дмитрий Скворцов, он показывал этот эпизод двухминутный и его как-то комментировал. Поэтому этот эпизод я понял его в контексте, и это эпизод странный. То есть с этого момента, вот с момента этого эпизода где-то минут 20 у меня недоумение по поводу фильма. Я не понимаю, что происходит. И у меня начинает возникать подозрение, что это ну, просто какой-то разгул фантазии. Угу. И что за этим ничего не скрывается. Но дальше происходит поворотный момент в фильме, когда героя обвиняют в убийстве, и он оказывается в тюрьме. И вроде бы все более-менее логично, его там мучают кошмары. И вдруг вот эта сцена, когда идет стражник, тюремщик, заглядывает в окошечко камеры и говорит «фак ми, чтоб перевели, чтоб меня». И приводит начальника, начальника тюрьмы. Значит, начальник смотрит в глазок и говорит: «но это не он, это не Фред Мэдисон». И начальник устанавливает, что это другой человек, то есть в одиночной камере, где сидел Фред Мэдисон, сидит другой человек.
Питер
Дейтон, да, который на него вообще даже и не похож. И вот это тоже странно, но это как бы другая странность, нежели эпизод с загадочным человеком, который находится одновременно в двух местах, потому что здесь в этот момент мне приходит в голову концепт, который выработали мы тоже при анализе других фильмов другого режиссера. Но здесь смыкается вот это. Я вижу эту тему. Мы, например, смотрели фильм Вуди Аллена «Римские приключения».
Да и там другие тоже.
Был, а потом уже в других фильмах это видели. И там был эпизод, когда у героя пропала жена, но приехали его родственники, и он там по стечению обстоятельств вынужден проститутку выдавать за свою жену.
Она зашла, да, случайно в его номер.
И потом этот сюжет, он несколько раз повторяется у Вуди Аллена, и возникает подозрение, что это какая-то его сквозная идея.
Ну да, я тоже, кстати, в этот момент подумала о заменяемости. И благодаря, видимо, Вуди Аллену, правда, то есть я уже имела этот опыт идеи заменяемости, поэтому легко наложилась на фильм. Может быть, если бы я не имела, то тоже да. Было бы несколько трудновато расшифровать. Не, ну мы бы расшифровали в любом случае. Но, тем не менее, и это уже тоже выводит на мысль, что это какая-то ключ... Вот мы говорили о разнице голливудского кино, российского, европейского. И вот здесь мы уже, видимо, нашли какую-то черту. Можно будет потом еще посмотреть какие-то фильмы. Кстати, я вот думаю, может, у Тарантино тоже это есть? Вот, но так сейчас она сходу не приходит. Так, криминальное чтиво, если посмотреть.
Да нет, вроде не.
Ну, да, там...
Скорее двойничество. Однажды в Голливуде есть тема двойничества, но это все равно не тема взаимозаменимости.
Ну вот, в общем, этот вот один принцип пока объединяет точно Линча и Вуди Аллена. Казалось бы, да, два разных режиссера и по подходу, и по тематикам и так далее.
Но только то, что у Вуди Аллена никогда нет никакой мистики, а у Линча полно мистики. Да. Но это просто...
И у Вуди Аллена нет всяких ужаса, триллеров и так далее.
И, значит, в этот самый момент, когда происходит эта сцена, что тюремное начальство обнаружило подмену, я уже понимаю кое-что. Это, пожалуй, наверное, первый момент понимания. Что речь пойдет о чем-то типичном, что режиссер подчеркивает идею типичности. Непонятно пока типичность чего, но сцена в тюрьме – это явное такое толстое указание на то, что, по сути, режиссер отрицает индивидуализм. Вот этот фетиш западного мира, который уверен, что каждый человек уникален, и что каждому человеку соответствует только строго определенный его набор проблем.
Каждый думает по-своему.
Да. А здесь, смотрите, какой изящный ход. а давайте мы возьмем героя и заменим его другим. То есть у нас с середины фильма просто замена на поле. Да? Знаешь, как в сериалах бывает, актера заменяют, а тут героя заменяют. Причем, чтобы мы не подумали, что это просто два героя разных, мы этого героя нового помещаем на место старого в таких условиях, где реально замена не может произойти. И, собственно, месседж такой, все вы одинаковы. Это подтверждается также и тем, что и девушка героя тоже дублируется. И, по сути, и девушка у него та же самая, что и в первой части. Как бы и та, и не та. Вот так же и он, как бы и он, и не он. И мы, например, кстати, до конца так и не знаем, этот герой, это один человек в двух лицах, или это все-таки два человека, которые как-то друг друга сменяют. А с точки зрения Линча, я думаю, это не важно. Один человек, два человека, какая разница? Вот, значит, что-то начинает проясняться. Пока связки с Диком Лорантом и со загадочным человеком нет. Пока нет. Но я начинаю видеть, что второй сюжет это сюжет о парне, который работает автомехаником. Которого, естественно, выпускают из этой тюрьмы. И непонятно, он не помнит, как он там оказался. Что произошло там в этот вечер. Куда делся первый герой, никого вообще не волнует. Его как бы нету и нету. Вот. И дальше там происходит следующее, что на эту автостанцию приезжает некий важный клиент. Видимо, ну так, судя по всему, какой-то босс, но про него ничего не известно. Неизвестно, кто он, что он собой представляет. Но он явно очень влиятельный, богатый человек, у него много автомобилей. Mm-hmm. И он к этому Питу, автомеханику, обращается за помощью. И в тот момент, когда он ему в благодарность за оказанные услуги достает видеокассету и предлагает посмотреть, вот тут я вспоминаю, что была видеокассета в первой части фильма, та видеокассета, которую присылали герою. И у меня возникает подозрение, что вторая половина будет структурно дублировать первую половину. И вот этот человек, богач на машине, он выполняет ту же функцию, что в первой части фильма выполнял этот безымянный, якобы в двух местах находившийся дядька. Сразу говорю, что это и так, и не так в итоге оказывается. То есть я сначала подумал, что так же, как автомеханик – это реинкарнация музыканта из первой части, а возлюбленный автомеханик – это реинкарнация жены музыканта из первой части, богатый клиент – это будет реинкарнация странного мужика из первой части, но это не так. Да. Это оказалось в итоге не так. То есть это как ложная гипотеза, которую тоже надо, ну, нужно проверять. И в какой-то момент, и когда это стало ясно, то мне все остальное тоже стало ясно, оказывается, что вот этот самый богатый клиент – это и есть Дик Лорант. Тот, который как бы умер в самом начале фильма. Но дело в том, что там был эпизод, диалог, когда герой пытался выяснить, кто же такой Дик Лорант, умер он на самом деле или нет, ему сказали, что Дик Лорант не умер. Причем это было сказано так несколько многозначительно.
Ну, Дик Лорант?
Дик Лорант, да как это? С чего ты взял? Не может быть, что он умер. Это вообще интересно. А почему это, кстати, вот я только сейчас понял, я это пропустил эту фразу. А почему это вдруг не может быть, чтобы Дик Лорант умер?
Ну, мы же потом выяснили, почему. То есть это связано с...
Да. То есть тем, что такое на самом деле Дик Лорант.
Да.
Но это очень связано с тем, почему он не может умереть. И там еще в этом диалоге была фраза, что странный человек, Mystery Man он в титрах называется, загадочный человек, да. У него нет имени, это друг Дик Лорант. То есть как-то все начинает увязываться, да? И дальше еще одна ключевая сцена – это сцена телефонного разговора, когда…
Но тут тоже важно пояснить, что автомеханик и вот девушка, с которой он начал встречаться, она же была и девушкой вот этого богача. И когда он приехал на машине, ну, отдавать машину на починку, то, собственно, девушка, ну, как бы якобы влюбилась или начала соблазнять автомеханика. Но этот богатый мужчина это прознал. И он об этом догадался, узнал, ну, тоже поясним потом, как, ну, почему. И он стал всячески парню подавать некие сигналы.
То есть сначала он вроде угрожает.
О том, что он знает, да, то есть, ну, это выглядит, что он угрожает, но потом мы вывернули это к тому, что он показывает свою осведомленность на самом деле происходящего.
Да, но он и угрожал, потому что он стал так достаточно прозрачно намекать, что если бы я узнал, что кто-то встречается с моей девушкой, я бы ему не буду цитировать, что он там ему.
Да.
Потому что там, ну, не сказать много, но есть такие рискованные шуточки и образы. Особенно, кстати, связанные именно с этим героем. Там была эпичная шутка, над которой мы смеялись три раза, потому что нам пришлось три раза этот эпизод посмотреть. Я не буду ее цитировать.
Я могу процитировать.
Кто посмотрит. Ну, не надо, пусть интрига остается. Кому интересно, пускай смотрит.
Я же в сториках процитировала.
Ну, может, не все видели. Или не все поймут, о чем идет речь. И, в общем, короче, чем ближе разворачивается сюжет к концу, тем больше ключей. Еще один ключ. Лорант звонит герою домой и спрашивает: Пит, а у тебя все хорошо? И тот говорит: да, я очень рад, что у тебя все хорошо. Я действительно рад, что у тебя все хорошо. А теперь я хочу, чтобы ты поговорил с моим другом. И тут оказывается, что у телефона тот самый загадочный человек, и он говорит ему тоже какие-то неопределенные угрозы, и потом возвращает трубку Лоранту, и Лорант говорит: Пит, я просто хотел еще раз сказать, я очень рад, что у тебя все хорошо. В принципе, это могло быть интерпретировано как некая банальная угроза. Он узнал, что Пит встречается с его девушкой, он ему угрожает местью. Но после этого герой, как ни в чем не бывало, выходит из дома, куда-то едет. То есть он не демонстрирует никакого страха. В принципе, логично было бы ожидать. Тебе угрожает какой-то могущественный человек. Возможно, он мафиози, там вообще ничего не понятно. Возможно, он просто какой-то воротило, финансист. Непонятно. Он, то есть, очень богатый человек с телохранителями, с пистолетом, с огромным. Он тебе угрожает. Почему герой не боится? Он совершенно не боится. У него нет даже там тени сомнения отложить свои планы или отсидеться дома, или бросить эту девушку. Нет, он тут же, как ни в чем не бывало, едет с ней навстречу. Вот еще один, значит, звоночек. Что-то странное. И, наконец, финальная сцена, когда этого Лоранта, который якобы умер в начале, его убивает герой фильма, причем уже обратно переродившийся в свою изначальную форму, то есть в того первого героя. Он его убивает, и тот якобы друг Лоранта, загадочный человек, ему помогает в убийстве. И там есть гиперстранная фраза, когда ему уже перерезали горло, он истекает кровью на последнем издыхании. Лорант смотрит на них и спрашивает: чего вы хотите? Вот это... Хотя я уже много понял к тому времени, это для меня все равно было очень странно, потому что, когда человек умирает, наверное, самое последнее, что его заинтересует, это чего хотят другие.
Mm-hmm.
Ну вот я прошелся сейчас по самым основным, на мой взгляд, ключам к этому фильму. И, в принципе, как в детективе, если... Вы не смотрели фильм, но вы внимательно слушали рассказ, то вы уже можете догадаться, о чем этот фильм и как объясняются все эти странности. На самом деле абсолютно не странные, абсолютно нормальные. То есть этот фильм мог бы называться «Типичная история». Линч дает заявку на то, чтобы описать сценарий человеческой жизни. Давай, ну и давай тогда по очереди вместе будем отвечать на вопросы. Итак, почему «Шоссе в никуда»? Что это значит?
Ну, потому что... Он, Линч показывает через вот эти вот образы, которые сменяются друг другу, некую цикличность. Что неважно, это мужчина, которому 40 лет, и жена, и они живут в какой-то квартире, или это молодой автомеханик, который встречается с одной девушкой, потом встречается с другой девушкой, у которой есть какая-то там деятельность порнографическая, причем, кстати, тоже один из таких моментов был, было много вопросов, ну, немного были вопросы связанные, а почему так много порнографии, ну, и
эротики. Ну, там порнографии-то не было, эротика.
Ну, эротика,
ничего
да.
Ничего там такого эротика, жесткого совсем
ну,
не было.
Ну, не, я имею, ну, порнографию имею в виду, потому что там была прямая отсылка к порнографии, к порноиндустрии, то есть, как бы там показано на этом, как его, проекторе выводится. И плюс еще много эротики в, ну, между сценах. Ну, я, по-моему, не видела еще такой фильм, ну, так, не припоминаю, где было бы столько
сцен. Ну, и это можно тоже вписать, да, в итоговую интерпретацию.
Да, мы это тоже поясним. Но в целом вот эта вот сменяемость образов, и причем они похожи все равно, как раз и указывает на то, что есть некие циклы, эти циклы повторяются, и из-за того, что они повторяются, происходит одно и то же, это и есть никуда. Ну, то есть нет вектора, нет такого, что есть, например, точка А, и это одно состояние какое-то, а второе состояние, о, ну, там, есть точка Б, которая означает некую трансформацию, или означает некие изменения, или она вообще радикально отличается от первой. Нет, там этого нет. И получается, что вот эта повторяемость, она означает ну, некое ничто.
Да, то есть что показывает Линч? Линч показывает, что кто бы ты ни был, музыкант, автомеханик, прокурор, нотариус,
детектив
или порноактриса, сценарий жизни уже известен, и он включает в себя секс, ложь, насилие и страдания.
Угу.
Это четыре основных функции, которые осуществляют герои в обеих версиях. И я, опять же, не удивился бы, если бы версии было не 2, а 20.
Ну,
просто
да,
20 уже раз повторенный один и тот же сценарий был бы просто навязчивый. А так-то идея в том, что это можно 200, 1000 раз можно это повторить. Все будет одно и то же. И существует такое понятие, которое объединяет в себе оба этих концепта. И концепт страдания, и концепт цикличности. Это называется сансара. То есть колесо. Колесо существования. Которое считается в буддийской традиции чем-то недолжным, злым или требующим преодоления. Теперь мы можем двинуться дальше. Что же означает сцена с заменой человека в тюрьме, помимо собственной идеи типичности и заменимости? Эта сцена, как и ряд других аналогичных сцен, не получает объяснения в фильме. Родители героя говорят, что они знают, как это произошло, но они не рассказывают, как это произошло. То есть не существует рационального объяснения тому, что случилось. Следовательно, эта сцена символизирует отсутствие порядка, отсутствие логики. Логика и порядок не позволяют, чтобы человек, сидящий в одиночной камере, вдруг стал каким-то другим человеком, или один человек был заменен на другого. Это технически невозможно. Но это произошло, следовательно, мир хаотичен. И применяя эту идею к многим другим эпизодам фильма, мы получаем хорошую версию, которая это объясняет. Например, как объяснить тот факт, что человек разговаривает с тобой и одновременно находится в каком-то другом месте и с тобой же разговаривает по телефону. Все очень просто. Хаос вездесущ. Хаос не знает границ. Порядок знает границы. Поэтому носитель порядка не может находиться одновременно в двух местах, а носитель хаоса может находиться в скольких местах одновременно, в скольких угодно местах одновременно.
И тут же мы сразу видим объяснение предыдущих сцен, которые говорили, почему он все знал, да, то есть, ну, он знал, что девушка ему изменяет, этот декларант, богатый мужчина, который, он знал, что тот автомеханик не прекратил встречаться с этой девушкой, хотя он ему пригрозил. И так далее.
Ну, да, так. Здесь мы выходим, собственно, на вопрос, наверное, ключевой вопрос этого фильма, о том, что же или кто же такой Лорант. И если ты помнишь, вчера на обсуждении, по-моему, от тебя же это было, да, вопрос, точнее, не вопрос, а как бы гипотеза, что Дико Лорант и является носителем хаоса, является, как ты сказал, организатором хаоса, да. Но дальше мы проверяем эту гипотезу, и мы видим, что она не подтверждается. Но очень ловко Линч маскирует эту фигуру. И может показаться действительно, что это носитель хаоса. Но если мы вспоминаем все, что он в этом фильме делает, то мы видим нечто противоположное. Потому что делает он следующее. Во-первых, он все время приезжает отрегулировать свой автомобиль.
Первое. То есть он не любит, когда там шестеренка просто отвинтилась.
Ну, там что-то разболталось и шумело.
Да, и начался шум. Все, он чутко, и он любит, чтобы вот гладенько, ровненько.
Дальше, это первое. То есть он все время чинит свои автомобили. Постоянно. То есть он чуть ли не каждый день приезжает, привозит новую машину на починку. Да. Причем второй раз он привозит даже не починить, а посмотреть. Угу. Посмотреть, нет ли поломки.
То есть профилактика.
Да. Второй момент. Они едут с Питом, с героем, по горной дороге, и Лорант наказывает там нарушителя, человека, который неправильно водит машину, он его избивает и говорит ему, что ты правила дорожного движения почитай. То есть он наказывает того, кто нарушает порядок. Третье. Когда герой совершает грех прелюбодеяния, Лорант ему начинает угрожать наказанием, местью. То есть он выступает в качестве носителя справедливости. То есть все поступки этого героя Лоранта в фильме говорят о том, что он не только не враг порядка, но и наоборот, он его главный актор.
При просмотре вас может смутить одна сцена, которая тоже смутила наших ребят в этой гипотезе. Было такое возражение, мол, окей, если он организатор порядка, то как объяснить сцену, когда к декларанту приходит, ну, собственно, эта девушка, она рассказывает, как она познакомилась с декларантом, как она начала встречаться с ним, автомеханику, то есть историю отношений с этим богатым мужчиной. И она рассказывает, что она как-то пришла к нему, и в итоге он ее попросил раздеться под дулом пистолета, по сути. И дальше она, мы видим, ну, понимаем, что она работала как эскорт, ну, как и порноактриса. То есть она была его любовницей, еще снималась, я так понимаю, другими, ну, и так далее. И возникает вопрос... Если он организатор порядка, то зачем он это делает, заставляет ее сниматься в порно и вообще организует вот этот массовый просмотр порнографии и так далее. И это тоже объясняется тем, что как раз порнография – это частный случай порядка. То есть это творческий продукт, который он изготавливает. То есть это подразумевает, что нужно... снять, нужно смонтировать, и нужно устроить показ, организовать это все мероприятие и так далее. То есть это опять же об некой организации жизни. Да, она такая странная, но это часть жизни,
ну, и
она,
кстати,
есть.
Очень легко также объяснить, почему это именно порнография и почему... Тема секса вообще так в фильме педалируется. И, конечно, в первую очередь вот связано именно с этим героем. Дело в том, что секс – это же метафора соединения.
Да, да, да.
И, по сути, что он делает, когда он сводничает, и когда он эту, соблазняет эту девушку, он создает соединение.
Целостность, да. Да, потому что Линч как раз через, ну, во фрагментах до секса показывает раздрозненность, что фрагментарность, они разделены, они там не коммуницируют или еще что-то, какой-то сбой. И, кстати, именно поэтому в начале, если вы обратите внимание, были сцены с телефонным звонком, что герой звонит и не может дозвониться. Это тоже про соединение, про связь. И в данном случае показывают, что связи, ну, нет. То есть, или она односторонняя. Человек хочет этой связи, но она почему-то по каким-то причинам не получается. Ну, собственно, хаос — это и есть одна из причин, почему препятствуют. Потому что там, где хаос, там невозможно соединение. Или они возможны, но они краткосрочные и непонятные какие-то.
И тогда, исходя из этого, можно ответить и на остальные вопросы. Например, почему перед смертью Лоран спрашивает у них, а чего они хотят? Дело в том, что порядок не может умереть. Порядок бессмертен, и он об этом знает. Лоран знает, что он не умрет.
И именно поэтому на вечеринке этот парень так и говорит, да нет, Дик Лорант не умрет. Да, да, да.
Дик Лорант, потому что он бессмертен. Дик Лорант не может умереть, и при этом он таки может умереть. Он умирает даже два раза.
Но
в начале фильма и в конце. Да. Но это,
но
это и есть порядок, то, что называется перерождение. Да. То есть он умер, но он не умер. И его можно убить сколько угодно раз, он все равно возродится. Столько, сколько надо, столько он и возродится. Раз. И тогда мы получаем некую целостную интерпретацию повествования о борьбе порядка и хаоса. Оперативно одерживает верх хаос в фильме. То есть безымянный герой Мистер Мэн обыгрывает Лоранта, убивает его чужими руками, то есть он, по сути, подстраивает его убийство руками героя, и вроде он торжествует победу, но концовка фильма, и эта концовка, как в любом фильме, имеет ключевое значение, герой приходит к своему собственному дому, нажимает на домофон и говорит: «Дик Лорант мертв». То есть конец фильма совпадает с его началом. Это и есть «Шоссе в никуда». Угу. Движение по кругу. Порядок будет разрушаться, и порядок будет восстанавливаться.
Ну, хаос... Юра сказал о том, что это пессимистичная концовка. Ну, пессимистичная она в том, что хаос победил в данном раунде, скажем так. Но она же и оптимистичная, потому что ты понимаешь, что действительно в следующий раз может победить порядок.
Я думаю, нет. В следующий раз порядок победить не может.
Ну, или...
Потому что тут никто не побеждает.
По крайней мере, он будет.
Это, да, он возродится, он будет опять уничтожен хаосом. И это бесконечное, бесконечное круговращение, поэтому оно в никуда. В никуда это не в смысле в пустоту. В никуда это в смысле по кругу. Нет, нет концовки, нет, нет цели у этого процесса. Есть только путь. Этот путь закольцован. И порядок и хаос, то есть вот эти два героя, это Лорант и Безымянный, они друзья.
Угу.
Это там сказано, это мой друг. И про него говорят, что это друг Лорант, и он говорит, что это мой друг. Порядок и хаос действуют в паре. Они, у них какой-то общий проект. Почему пессимистическая концовка? Потому что жертвой становится человек. То есть она пессимистична,
ну,
не для них.
Да, она пессимистична.
Потому что, по сути, то, что показано в конце, это похоже на разложение, на распад личности. Хотя, опять же, после всего этого, после того, как его там очень сильно колбасит, и практически он там размазан и превращается в какое-то мерцание, потом он, как ни в чем не бывало, целый, здоровый, подходит к этому дому с этой фразой. То есть, может быть, и для него не все так печально, как может показаться. А что касается полицейских, которые тоже, кстати, в конце появляются, тоже очень характерно, по сути. В конце остаются герои и полицейские. Полицейские – это и есть носители порядка. Да, они смешные, они бестолковые, но они очень живучие. С ними ничего невозможно сделать. То есть, вот они вершат свою странную, немного комичную деятельность, но это нечто устойчивое в этом мире, это то, на что можно опереться. Поэтому В итоге, ну, как мне показалось, это очень стройное высказывание, оно безоценочное. Линч не аксиолог, то есть он не раздает оценок, он не говорит,
хорошо
это или плохо. Герой, выступающий от имени порядка, сделан довольно-таки противным. Скорее симпатичными сделаны главные герои, Фред и Пит, но они симпатичны, но бестолковые. У них нету, собственно, какой-то своей воли, какого-то своего проекта, они игрушки. Носитель порядка довольно-таки неприятен, хотя харизматичен, но он сделан неприятным для того, чтобы мы не подумали, будто бы автор его оправдывает. Поэтому столько негативных деталей про него известно. Неприятен, о, крайне неприятен и носитель хаоса тоже. То есть специально оценки расставлены так, чтобы не было однозначной картины. Это не про должное, это про сущее. Это так автор видит себе мироустройство. Мироустройство, где цели нет, где нет развития, где нет динамики, где есть круговращение и где ты обречен. Но есть хорошие новости. Жизнь продолжается. Ты обречен, но это не страшно. Это никого особо не волнует. Твоя личная судьба не волнует, потому что твоя личная судьба – это песчинка в океане. Океану до песчинки нет никакого дела. Океан будет приливы и отливы свои осуществлять. Он будет, там будут бури, там будут шторма, песчинки не имеют никакого значения. В этом смысле, я бы сказал, такой терапевтичный, в общем-то, фильм. Утешительный по-своему, если его именно интерпретировать. Думай не о своей судьбе, думай о великом столкновении мировых сил. И тогда и смысл твоей судьбы тоже найдется.
Да, но здесь я завершу, пожалуй, оптимистичной нотой. Возьму фрагмент из интервью Дэвида Линча, где он рассказывает про то, что ему снится один повторяющийся сон. Его об этом спросили, мол, а какой вам сон? А снятся ли вам повторяющиеся сны? Он говорит, снятся. И потом такой, а вы могли бы рассказать? Ну и он там провел некий такой небольшой перформанс, можете посмотреть.
Там мини-спектакль
да,
поставил.
Да, там это не перескажешь. Но сон такой, он говорит, я нахожусь в пустыне, и я вижу, что вдалеке идет отец. Но я не знаю, это хороший отец или плохой.
А, у меня два отца.
У меня два отца, но я не знаю, какой из них идет ко мне, приближается, хороший или плохой. И вот он идет, идет, идет. Ну, видимо, есть некое напряжение или переживание, страх. И он такой говорит, он хватает меня за руку. И я понимаю, что это хороший отец.
Я только сейчас, кстати, понял, что эта история, по сути, в миниатюре и есть
фильм. Да, я поэтому и мы тоже с тобой это, я тоже именно сейчас это поняла, что... Но здесь хорошая концовка. То есть в этом смысле...
Я так думаю, это означает следующее. Мне, Дэвиду Линчу, повезло найти хорошего отца.
Да.
Но вам я ничего обещать не могу.
Вы помните, что отцов двое. Кажется, что один, но нет. Ребята, вот эта раздвоенность, она, пожалуй, и является некой такой концепцией.
И тут нет вот этого, знаете, то, что мне не нравится в буддизме, вот этого какого-то душного воспитательства. Ребята, выходите из сансары, идите все в нирвану. Нет, вот, кстати, идея нирваны в фильме вообще отсутствует. И есть концепция, что сансара это и есть нирвана. Я думаю, может быть, Линч ближе к этому. Да, все циклично, да, нет цели. Нет направления
они
какого-то.
Друзья.
Нет вектора, но это не катастрофа. Это не катастрофа. Он дополняет буддийскую идею сансары, европейской идеи хаоса, связывает их вот в такую уникальную конструкцию.
Ну, вот на сегодня такой разбор. Не знаю, получится ли у вас получить удовольствие от просмотра фильма или дальнейших мыслей, но гениальные режиссеры, они все-таки оставляют вот такое послевкусие, обсуждение. И тоже, я думаю, что мы еще долго будем смаковать эти эти фрагменты и эти идеи. Хорошего дня. Смотрите кино.